Гизела Гоф. Поцелуй в ночи. 1. Институтишка был никудышным, то есть так себе. Рабочий день начинался в 8:00 и заканчивался ровно в 5:00 вечера. Именно в это время из дверей вылетали, словно пули, коллеги по работе, боясь хоть на минуту переработать в славном учреждении науки. Если, конечно, не перебрали уже на рабочем месте, и торопиться в принципе не было никаких причин, разве что освежиться на морозце. Немногочисленная молодежь бежала куда-то в дискотечные дали, а более пожилая публика тихо, но все еще бодро плелась с кошелками домой, где их, если это была женская половина. А в институте была практически именно только она. Ожидала скромное томление на кухне в исповедальном процессе стряпни на завтрашний день с отсутствием каких бы то ни было интеллектуальных потуг. Ничего необычного здесь никогда не происходило и, казалось, уже не произойдет, разве что смена вывески или, в конечном итоге, полный роспуск всей этой братии. Главная наша героиня, Гела, не страдала особенной любовью к своему учреждению. Слишком обычное и привычное набивает оскомину и становится пошлым. Она тоже вроде бы была совсем обычна, в том смысле, что, прежде всего, во внешности. Полудлинные перекрашенные волосы в цвет сродни золотому, хотя уже и выцветшему, подведенные не тонким черным косметическим карандашом, самые обычные карие глаза с недлинными плохо накрашенными ресницами. Крепко сбитая фигура, которую не назовешь аристократической, но все же несколько милой. Ноги, не особо длинные, ну и все, пожалуй. Она не любила многих из институтской братии. В большинстве своем из-за лесбийских наклонностей некоторых ее коллег пенсионного возраста, так и не нашедших свою вторую половину мужского пола и предавшихся тайной страсти. Прикрывая свою безнравственность потугами показной работы, что, впрочем, не мешало им брать взятки. Других, помоложе, не любила потому, что слишком уж лезли, и без мыла, в начальственные задницы, иногда подставляя и свою. Начальство не любило за то, что слишком часто подчеркивало оно свое начальственное превосходство над простыми подчиненными, не страдая в то же самое время бременем интеллектуальности и маломальской культурности. Впрочем, вся эта псевдоинтеллигентнейшая свора оказывалась, к счастью, вне поля зрения милой Гелы, так как ей не было никакого дела до их пошлостей и низостей. Хотя она иногда все же, взывая к Богу, спрашивала его, как же он мог допустить, чтобы на земле жили все эти. Кто и человеком называться не может. Однако, оглядываясь вокруг себя и своей жизни, она явственно понимала, что и в недре нового институтика людей найти было тоже практически невозможно. Да, вампиры и те лучше. Добавляла про себя наша героиня. 2. Дейл знал ее вот уже более 3 лет, но разглядел только сейчас. Ее черты казались ему знакомыми. Эти карие глаза и золотистые волосы, не спадающие волнами ниже плеч. Это простая, но милая улыбка. Вся ее обычность тайно переходила в необычность. И казалось, он такую ее, необычную, знал всегда, целую вечность. Упорное сходство не давало ему покоя. Сходство с золотой статуей, хранящейся у него дома, бог весть с каких пор. Те же черты. Те же глаза. Те же волосы. Кто она? Кто эта статуя? Раздумья его были прерваны, как только Гела вошла в его кабинет. Так себе кабинетишка, самый обычный, смесь советского и постсоветского пространств. Он сидел на старомодном и неудобном кресле, когда она тихо открыла дверь. «Можно?» – несмело спросила Гела. «Нет ли у вас взаймы кофе?» «Мой совсем кончился, а я слышала, что только у вас есть самый качественный». Она несколько смутилась и слегка покраснела. «Присядьте», — галантно предложил он. «Я вас приглашаю выпить по чашечке кофе вместе со мной». Его манеры поразили ее. Что это? Как он преобразился, этот невысокий, щупловатый, сидеющий 50-летний мужчина? Он вдруг стал похож на галантного кавалера времен рококо или эпохи Просвещения. Грациозно он подал ей изысканной формы чашечку кофе с дымком. Не иначе, как сервиз Ху 111 века, подумала про себя она. Ху 11 века, мысленно отреагировал он. Как Дейл не старался, но продлить радость общения с ней не смог, даже собственного гипнотизма ему не хватило. Сила работы, а точнее рабочего инстинкта, повлекла Гелу на свое место. Не помог и всеобщий лозунг лентяев и проходимцев: «Работа не волк, в лес не убежит».